Мы живем во времена, когда наука и технологии мчатся вперед. Но наше общество остается статично. Мы видим людей, протестующих на улицах против социального неравенства между богатыми и бедными, расизма, войн, и временами они способны свергнуть режимы, при которых живут. Но только для того, чтобы дать очередным некомпетентным политикам власть, которые ищут решения в рамках монетарной системы. Так они не смогут решать эти проблемы. Но то, что предлагает проект Венера, это рабочий план социальной инновации, использующий методы науки и технологий, позволяющий сполна ощутить преимущества технологий всем, без исключений. Жак в молодости искал подобную систему, но найти такую не удалось. Поэтому он взял разработку на себя. Для достижения этой цели он изучал множество различных дисциплин, понимая, что наука применима ко всему, в том числе и к поведению. И я полагаю, что наука о поведении — самая пренебрегаемая в нашей культуре. Но все же она наиболее важная для понимания проекта Венера и направлений проекта Венера. Я думаю, мне очень повезло, что я познакомилась с Жаком, когда мне было 27 лет. Я посещала лекции, которые он проводил у себя дома в Coral Gables во Флориде. И первую посещенную мною лекцию Жак вел в своей фресконианской уникальной манере. Он громил все, что мне было близко, чем я дорожила. Вы понимаете, да? Но особенного в нем было то, что он это заменял. Он не просто критиковал общество, он предоставлял реальную, осуществимую альтернативу с сопутствующей ей системой ценностей. Очень многие, впервые познакомившись с проектом Венера, не могут понять, почему же это не осуществляется прямо сейчас. Это выглядит так просто и помогло бы столь многим людям. Я обычно говорю, что ж, с точки зрения социальной эволюции, мы еще не там. Но где конкретно? Ответ на это достаточно сложен. Но более актуальная проблема заключается в том, что наука мало причастна к нашему методу организации общества и нашему образу жизни и мышления. Наука предоставляет нам лучшие инструменты, что у нас есть, дабы получить верифицируемый свод знаний. Она дает нам наиболее точную оценку реальности и показывает нам, что действительно работает. Когда мы становимся более самокритичными, мы тестируем свои идеи в реальном мире. Мы становимся более научными, в отличие от принятия желаемого за действительное или наших мечтаний. Научный метод, как и сама наука, основывается на уже существующих достижениях. Так, наблюдения, проверки и эксперименты заняли много времени, чтобы мы пришли к тому, к чему мы пришли сегодня. Если кратко, то научный метод — это постановка вопроса, проведение исследований в определенной области, попытка сформулировать гипотезу, а затем проведение контрольного исследования и сообщение результата. Изобретение создается поэтапно, в течение длительного периода времени. Например, немецкий инженер Отто Лилиенталь восхищался и интересовался полетом птиц. Так что он закрепил большие крылья на руках и прыгнул с холма. Он был не первым человеком, сделавшим это, но стал первым, кому удалось. И он совершил более 2500 полетов, за исключением последнего, который закончился его гибелью. Другие после этого экспериментировали и вносили вклад в способность летать шаг за шагом. Кто-то выяснял, что именно не работает, что также было немаловажно. Они приложили усилия. Возможно, вы видели на видео ранние эксперименты с тем, как люди пытаются летать на этих устройствах, над которыми кто-то посмеется сегодня. Но они не понимали, что это и есть настоящее исследование того, что работает, а что нет. Откуда еще им было знать? Братья Райт работали над тем, что им предшествовало. Как я уже сказала, этим и занимается наука. Они в действительности использовали книгу Отто Лилиенталя об аэродинамике, которую он написал в 1889 году. Братья Райт базировали свое самолетостроение на его открытиях. Так что братья Райт не были отцами авиации. Они не были никакими отцами ничего, потому что так много людей предшествовали им и погибали, так что им было что продолжать. Изобретение — это длительный, поэтапный прогресс. К слову, и первый самолет с маленьким двигателем 1903 года, и отправки зондов на Марс, и за его пределы сегодня — все это практически отражалось на жизненном пути Жака Фреско. Итак, размышляя об этом, вы приходите к тому, что в прошедшем столетии, в научно-техническом прогрессе, произошло больше событий, чем за всю историю до этого. Религиозные лидеры пытались объяснить мир вокруг еще до более комплексного понимания науки и технологий, до более всеобъемлющего понимания научных методов. Это было примитивное направление в попытке дать объяснение жизни. Религия провозглашает набор установок о правильном и неправильном, добре и зле, который внушается нам и по сей день. Она состояла из правил и догм, стремящихся дать влиятельным людям контроль, но без какого-либо понимания потребностей человека и влияния окружающей среды на его поведение. То, что они не понимали, они приписывали богам. Это самый настоящий метод контроля поведения, основанный на страхе, невежестве и суеверии. Только методы науки позволят нам преодолеть бедность, голод и дефицит. Предсказуемость приходит только при использовании науки. Например, ученые сегодня могут предсказать, когда произойдет следующее солнечное затмение, где нужно стоять, чтобы его наблюдать, как долго оно будет длиться, точное время его начала. Извините, но предсказатели метафизики, пророки и философы не способны достичь той точности, которую дает нам наука. Никаких запретных вопросов. Какими спорными они бы ни были, в науке нет сакральных тайн. Так же, как нет и плохих слов. Вы знаете, кто эти люди, которые говорят нам, что это хорошее слово, а это плохое слово? Вот это слово вы можете говорить, а вот это не можете. Это как если бы девушка приехала в автомастерскую, и ей вместо «задний ведущий дифференциал» говорят про шарик между задних колес. И женщина бы ухнула, смутилась бы и сказала бы: «Не смейте говорить об этом, прикройте это дело тряпочкой». Каждая концепция, которую мы не можем обсудить, каждое слово, которое мы не можем произносить, определяет, насколько примитивными мы остаемся. Без научной верификации и критического мышления у нас будет мир простофиль, смиряющихся с преобладающими ценностями своего времени, оставляя все как есть. Экологически чистый уголь, глобальное потепление — это фейк. Умное оружие. Войны всегда были и всегда будут. У нас есть свобода выбора. Нельзя изменить природу человека. И это список заблуждений, что помогает доминировать устаревшим способом мышления. Мы не применяем то же критическое мышление при оценке нашего общества, системы ценностей, как мы применяем его в производстве. Но это не означает, что нужно возлагать вину на кого-то, так как мы мыслим теми инструментами, что были нам даны, и мы не можем превзойти их. То, над чем мы размышляем, не исходит изнутри. Мы полностью отражаем наше окружение. Если мы можем критически оценивать фильмы, СМИ, интернет, книги, газеты, то, чем они нас развлекают, мы можем легко увидеть пропагандированное нам и нашим детям высокомерие, безжалостность, расизм, слепую веру, насилие, милитаризм, шовинизм, убийство и меркантильность. И они чертовски уверены в успехе, делают это без какого-либо страха, если только не за свою прибыль. Наука нам дала электрификацию наших домов, путешествия от места к месту и разговоры с кем угодно по всему миру с возможностью в то же время видеть собеседника. Наука также дарит нам и саму жизнь благодаря достижениям медицины. Да, она также является козлом отпущения для плеяды сегодняшних проблем, потому что ею злоупотребляют люди, воспитанные в больной и примитивной культуре, где половина ученых мира работают на военных хотя бы часть своего времени, и многие из них работают в индустрии, которая загрязняет, отравляет и разрушает окружающую среду. Эти так называемые ученые не являются учеными, они продажные проститутки и покорные приспособленцы. Положение таково, что очень немногие из нас понимают науку и технологии. И все же наше будущее зависит от прогресса релевантной информации и того, как мы используем ее. Чем меньше знаний у нас есть о реальном мире, тем больше лженаука, суеверие, страх заполняют пустоту. И мы становимся легкой добычей для слепой веры, предрассудков фанатизма и дезинформации. Это дестабилизирующая смесь для катастрофического будущего. Так как наука развивается по экспоненте, то кому же служит это невежество? Сегодня тем, кто занимает выгодное положение, отстаивая устоявшуюся систему, дающую им это положение, частенько любой ценой. Законы пишутся крупными корпорациями, чтобы поощрять самих себя. И все это под протекцией военных. Что случилось бы в мире без закона и законодателей? Это были бы хаос и убийства. Люди бы убивали и грабили друг друга. Но это именно то, что уже и так происходит сегодня. Что ж, у нас есть потребность, но не в законах и законодателях, а в среде, которая не формирует в человеке враждебность. Наука, примененная к такой социальной системе, означает, что мы должны создать, организовать и спроектировать среду, которая преодолеет скатывание к бедности, голоду, войне, аберрантному поведению. Как решение этой дилеммы, проект Венера предлагает использование научных методов, примененных к социуму, как инструмент для развития каждого. Это может быть достигнуто в ресурсоориентированной экономике, систематический подход, при котором все взаимодействующие переменные работают эффективнее, как единый процесс, включая новые, хорошо спроектированные города, работающие симбиотически, как живая, дышащая система. Эти города будут включать в себя чистые источники энергии, эффективный транспорт, автоматизированное производство, сортировочные предприятия, свободный доступ ко всем вещам и услугам, которые может предложить высокотехнологическое общество. Индустриальные предприятия будут производить долговечную, повторно перерабатываемую продукцию. будет проведен анализ ресурсов, чтобы изучить условия, с которыми предстоит работать. И перед тем, как браться за крупные проекты, будет проведено исследование позитивных и негативных сторон. Иными словами, мы будем работать в рамках несущей способности земных ресурсов, где все ресурсы могли бы стать общим достоянием всех людей. Это все, в свою очередь, вместе с новым направлением, позволило бы людям обновить их взгляды и изменить их поведение. Когда товары и услуги доступны каждому, тогда нет нужды в воровстве. Когда кто угодно может получить что-либо, что ему нужно, в центре обеспечения. Модели поведения, когда снижают цену, чтобы уничтожить конкурента, станут устаревшими. Определение мудрого и дальновидного бизнесмена сегодня будет оцениваться как вульгарное и извращенное в разумном обществе. Да. Люди не будут оцениваться, будто они продаваемый товар. Люди будущего будут беспокоиться о том, чтобы делать лучше друг друга, вместо того, чтобы бороться друг с другом. В медицине, например, люди делают операции не за тем, чтобы получить высочайшую оплату, не за похвалу, не за награды, но потому, что они получают удовлетворение, делая людей здоровыми. Нам стоит построить среду, которая формирует ценности сотрудничества, нежели соперничество. Чем умнее мы становимся, тем меньше нам хочется ненавидеть кого-либо. И что бы ни было разработано в этой культуре, оно отправляется напрямую обратно в общество для процветания и безопасности каждого. Таким образом, люди становятся более дружелюбными друг к другу. Но они дружелюбны по отношению друг к другу не потому, что мы вдалбливаем моральный код, либо этические нормы, либо учим их эмпатии, а потому что их действия искренне направлены на повышение стандартов жизни каждого. Мы это называем функциональной моралью. В более здоровом обществе люди, вероятно, сочувствовали бы тем, кто по-прежнему нуждается в показухе, доме побольше, авто подороже, в дорогих украшениях. Они бы поняли, что эти люди не так уверены в себе, что им требуется восхищать остальных, таким образом обретая чувство собственной значимости. Но если все дома и удобства были бы в равной степени высокого качества, то эти вещи не были бы поводом для зависти, когда каждый может получить все то же, что есть у других. Если вы испытываете зависть, например, кто-то умеет рисовать лучше вас, то это только потому, что кто-то сказал, «Ты должен быть лучшим, мы будем гордиться тобой». Но эти ценности не будут использоваться в будущем, как и стыд. Если вы испытывали стыд, это потому, что кто-то убедил вас, что вы не там, где вам место. Это будет устаревшая установка для будущего, потому что среда будет давать каждому чувство комфорта, не придавая значения тому, откуда они. И в заключение, наука — применима ко всему. Но она на практике отсутствует, когда доходит до применения ее в том, как мы организуем общество. Проект Венера применяет методы науки для самой системы, чтобы сформировать конструктивное общество сотрудничества. Это и есть самый необходимый научный эксперимент нашего времени. И самая запретная тема для рассмотрения и обсуждения. То, что мы имеем сейчас, является провалившимся экспериментом, который не удовлетворяет наши потребности и не обогащает жизнь людей. То, что мы делаем сегодня, определит, будет ли у нас будущее как таковое. Поэтому мы приглашаем вас присоединиться к нам, к тому, что могло бы стать самым захватывающим и полезным социальным экспериментом, на который мы могли бы решиться. Благодарю вас.